Пресвятая Богородице, Родце всех святых, Святейшее Слово Отче, молимся, прибудь с нами в чаше и дашь нам Слово, благоугодное Господу Богу и Спасу нашему. Иисусу Христу. Святый великий Иоанн, предтеча Господня, молим Тебя, прибудь с нами в чаше и сохрани нас молитвами Твоими от всякого слова душетленного. Преподобный Отче, Силуане, Отче наш, Его Словом мы живем. А будь с нами в чаше. Как всегда, предо мною безмерный океан. Открывающегося нам Бога. Как всегда, я воспринимаю этот мир сферически, потому что в сфере, как в круге, нет начала, нет конца. Любая точка имеет то же значение. Поэтому не ждите от меня хорошо построенного слова, но я хочу вам сегодня продолжить то, что было раньше, по моему обещанию. Читайте эти слова.
Пути монашеской жизни. Остановлюсь на этом, в следующих беседах я постараюсь найти способ объяснить практические пути монашеской жизни.
Я не хочу быть оригинальным. Я хочу следовать примеру бесспорных святых представителей нашего учения. Вот начните вторую главу и читайте вслух.
Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомысленный. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других, ибо в нас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе.
Эти слова апостола Павла точь-точь я готов повторить сегодня. Поэтому вы можете судить, что ничего нового, экстравагантного я не позволяю себе. Метод мой такой. Как в самом начале моего апостольского монашества я обратился к одному пустыннику с просьбой говорить мне о молитве. И вот как я пишу об этом. Этот подвижник, усмотрев в моей просьбе желание услышать о великой молитве, ответил: будем говорить о том, что в пределах нашей меры. Беседа о том, что выше нас, может мениться празднословие. Устыдился я от этих слов, но все же осмелился сказать: действительно, я желаю узнать о более совершенном, о том, что превосходит меня, превосходит мою меру. Но это не потому, что я претендую на высшее меня, нет, но потому, что мне представляется необходимым иметь путеводящую звезду, чтобы проверять себя, на верном ли я пути. В древности мореплаватели ориентировались по невероятно далекой звезде. Так я хотел бы иметь в духе видение истинного критерия, пусть чрезвычайно высокого, чтобы не успокоиться на том малом, что до сего времени познал я. Тот святой муж согласился, что так мыслить не только допустимо, но и должно. Вы знаете склонность человека. Едва ему что-то открылось, как он уже начинает гордиться. И при всем своем невежестве он может быть гордым. Так, имея пред собою принцип невероятно великий, мы, что бы ни узнали, мы будем смиряться. И это необходимо по первой заповеди Христа: блаженны нищие духом. Лично я в моем завещании избрал то, что я считаю самым высоким, самым таинственным сердечным желанием Христа. На тайной вечере он сказал: «Се заповедую вам, да любите друг друга». Он указал, что если ученики его имеют эту любовь, то все узнают в них, в учениках, учеников Христа. В самом завещании, конечно, я только указал на наивысшее, что может быть с нами по вере нашей. Господь не оставил нам это в виде заповеди, но тот факт, что Он говорил в молитве к Отцу пред самой своей голгофской смертью, то было, как я думаю, действительно последним и высочайшим. Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так они да будут едино. Но зная недостижимость для нас после падения Адама, эту последнюю высоту и полноту обожения, Я предложил вам это как критерий, чтобы вы судили, где вы. Стали ли вы действительно учениками Христа? Или где-то на середине пути остановились? У нас недавно был старец Иосиф, ученик знаменитого бессмертника Иосифа на Святой Горе. Он говорил нам о своих методах воспитания монахов. И когда вы слышали его, то он говорил о дисциплине молитвы, постов, подвигов, послушания и прочих деяниях монаха. Для того, чтобы каждый монах стал как бы молитвой пред Богом. И это великое дело. Но когда я просил пустынника говорить мне о высокой молитве, то я имел мысли, что в уме нашем, в духе нашем должно присутствовать видение последней цели. Из моего опыта монашеской жизни на Афоне, который я проходил так же, как говорит об этом старец Иосиф, я эту школу проходил, но встретившись с отцом Силваном, я тогда получил настоящий ответ на мой вопрос пустыннику: скажи мне о совершенной молитве. От отца Силвана я слыхал, что я хотел бы только смирения Христова и молиться за всего Адама, как за самого себя. Те, которые знают путь вслед стопам Христа на Голгофу, те в состоянии оценить это слово. Мы чада Адама должны носить в себе сознание все человеческое, как сыны Адама. Но пал Адам, и тот закон, который мы видим, что в предвечном рождении сына отец вложил в него всю полноту своего бытия. И так мы стали неспособными воспринять от Адама нашего эту высокую жизнь, божественную, вечную. Те, дорогие нам братья и сестры, которых мы получили по дару Божию, еще нуждаются в том, чтобы достигнуть умного видения, где конец. Почему нам нужен этот конец? Если мы имеем эту полярную звезду, ось мира, невероятно далекую, то мы знаем направление и знаем, что мы еще далеки до нашей цели. Тогда мы избежим нелепой вещи, которая губит многих великих людей. Что тогда происходит? каковы бы ни были наши познания, каким глубоким ни был бы наш опыт, никогда мы не вознесемся в мыслях своих, никогда мы не испытаем самодовольства, которое есть паралич духовный и даже смерть. Почему я тороплюсь, будучи при смерти, сказать вам, мы живем в великую эпоху истории человечества. Не зная положительно, мы имеем сейчас много оснований думать, что эта история человека на Земле стоит пред опасностью действительно своего конца. Такие эсхатологические настроения теперь свойственны всему миру, что с вами, которые получили образование мира всего, надо говорить серьезно об этом пути. С одной стороны, последние видения на высочайшее, да будем мы, как отец и сын, что, хотя это и безмерно высоко, и далеко превосходит всякую мысль мою, но для меня это было сдерживающим началом, которое все время давало мне чувство моего ничтожества. И с другой стороны, мы не можем отказаться от веры, что Бог, творя нас по своему образу, ради полного подобия Ему, даст нам это подобие. Самая жизнь плотская исходит от Творца нашего. Тем более жизнь из вечного Божества исходит только от Него, и мы ничего сами не можем сделать. И так отсюда получается, что мы наподобие школьного воспитания, традиционного во всем мире, начинаем с ожог. Так и в монашестве мы начинаем с очень примитивных по своему характеру подвигов. Послушание, как отсечение своей индивидуальной воли, не могущей иметь характера потока вечной жизни в нас. Молитва, как единственный самый лучший путь единения с Богом. И другие подвиги, воздержание, поста и всего прочего, бдение. Все склоняется к тому, чтобы победить греховные страсти, как нашли от Адама, чтобы стать нам способными воспринимать жизнь от самого Бога. Итак, зная последнюю высоту, не забудем мы, что мы в начальной школе. И когда мы соблюдаем все эти монашеские правила, когда мы стараемся провести в нашу жизнь, в наше сердце, этот опыт. Любить хотя бы нашу семью, как свою собственную жизнь, то через это создается в нас расположение принять уже беспредельную благодать Бога. Откуда у меня эта идея? Эта идея от того источника, который вы все знаете. Я в книге моей описываю жизнь малограмотного человека, солдата Силвана, которым Господь увидел возможность доверить ему последнее. И то мгновение, в котором открылась ему вечность, ему было сообщено необычайно высокое состояние духа. Он стал молиться за всего Адама, как за самого себя. Все мы клеточки великого тела всего человечества. Через нас проходит космическая и даже сверхкосмическая божественная жизнь. И мы должны приготовить себя к уразумению сего. И когда мы уразумеваем, то мы становимся подобными отчасти Адама до падения. То есть мы начинаем носить в себе все человечество, всего Адама, как нечто единое, созданное Богом. И вот о чем бы я хотел говорить более скромным. Если нам недоступно, не дано то, что получил Силуан, наш ближайший отец, то что нам делать? И вот я решился предложить вам нашу семейную жизнь, нас немного, 20 с небольшим человек. Попробуем все мы, зная, что у каждого из нас одна из наша цель, сознать эту жизнь как единую семью единого человека. Когда Господь говорил Отцу своей последней молитве, да будут все едино, как мы. Так это состояние наше, устроить жить нашу семью. Так, чтобы каждый был нашим братом. И тогда мы восчувствуем себя в Боге таким образом, что все и все для каждого из вас. И как во Святой Троице нет ни большего, ни меньшего, так должно быть и с нами. Может быть, пример психологический подходит для объяснения того, что я говорю, матери. Мать своих детей любит, работает для них, становится рабою. И хотя она по опыту жизни своей превышает своих детей, но она нигде не уничтожает детей. И хотя бы дети ее превосходили своими дарованиями, она ощущает это как свое собственное достоинство сейчас. Так и мы должны были бы это. Значит, необходимо нам всем установить себе правило жизни такое. Когда мы воспринимаем кого-нибудь как членом братства, мы берем на себя долг, всю его жизнь заботиться о нем до смерти. Это не есть просто взять и потом выгнать как-нибудь. Нет, это есть акт, когда мы становимся родными и членами одной и той же семьи. Почему я благодарен Богу, имея вас в этом монастыре? Разных национальностей, разных по бэкграунду. Потому что это соответствует моей идее, как я могу любить всего Адама. А вот я займусь маленьким делом, любить этих людей, ваше с небольшим человек, как моих братьев и сестер. Тот, что я предложил вам в моем завещании, я говорю очень кратко. Сейчас я объясняю это, чтобы вы, помня высшее видение нашей цели, сохранили бы смирение, сохранили бы, если хотите, не любовь, а хотя бы доброе сердце по отношению ко всякому приходящему к нам. Итак, наш подвиг был бы действительно разумным и полезным. Вот я вам говорил свою мысль, как она выливается в слова, но не всегда в одинаковые слова. Скажу вам о том, что я стесняюсь всегда делать. Читайте книгу о старце. Читайте его писание. Но и даже меня, что я написал во второй книге, читайте. Скучно, потому что это всегда выше нашего ума. Это как читать высшую математику при незнании даже средней. Но читайте. Постепенно какие-то выражения, касающиеся самого начала, принципа нашей жизни, войдут в ваше сознание так, как входит язык матери в сознание ребенка. Писание нам дано самим Христом Нового Завета. Но оно становится нашим языком, нашим мышлением. И потому мы можем сказать, что если мы мыслим так, как Христос в Евангелии, формулируя свои заповеди, так мы получаем познание через общение в мудрости этих заповедей с мудростью самого Бога. Что очень важно для нас? Я в одном месте написал, что Господь, благий Отец, открыл мне Сына Своего, Я возлюбил его всем моим существом. И эта любовь превратилась в непокидающие меня, даже в моей слабости, в моей болезни, вдохновении. Как бы я хотел, чтобы вы все восприняли это вдохновение. Вы знаете, что когда попадается ученикам книга, которая не для их возраста, они очень скоро утомляются, устают. И вы будете уставать. Но продолжайте. Через повторение, через увеличение опыта каждодневной жизни вы усвоите. Характерно то, что нельзя торопиться в нашей жизни. Бог действует по-разному с нами. Самый редкий вид подвижников, когда с самого начала Бог является совершенством. Тогда вся жизнь становится тяжким мученичеством. Человек, который вкусил любовь Бога, он неизбежно и тяжко страдает в этом мире, где царит ненависть, братоубийство, эгоизм, затолить брата своего, чтобы пообедать пожирнее. Все эти вещи, которыми многие, к сожалению, люди по неведению живут, причиняют нам страдания. Но не бегите от этих страданий. Когда я был живописцем, те, которые из вас готовились стать музыкантами, знают, что искусство требует всего человека. И если я спал без сна, то на утро я не знал, что мне делать. Я должен был спать и продолжать писать. И когда я ночью во сне пишу, да, то утром я встаю и иду со свежей силой и пишу то, что мне нужно. Так я много что сказал, что хорошо быть артистом по характеру, чтобы всегда наша жизнь была вдохновенной. Мы можем страдать, у нас нет сил, но вдохновение где-то, как какой-то поток энергии постоянно течет. И тогда жизнь наша не знает уныния. Так будьте все вы артистами своей жизни и храните вдохновение, потому что ничего нет во всем бытии большего, чем Христос и чем Его учение. Все остальное, чем гордится человечество, блекнет, что вы видите, потому что многие пророки и цари хотели бы услышать это и видеть, и не видели, услышать и не услышали. И хотя я действительно уже руина, и никогда я не был богатым человеком, я бедный, я грешная земля, но все равно благоволил Бог дать мне место у ног великого Силуана. И то, что я говорю, хотя приложилось как-то в мое познание, и значит, как бы мое познание, но исходящее из его. Одно только слово скажу теперь здесь. Когда я говорю о вечности персональной и постасной, читайте мою статью о принципе персоны в бытии божественном и в бытии человеческом. Персона, или лучше по-гречески ипостас, носит в себе все бытие. И чтобы выразить это, я назвал это ипостасным состоянием по образу ипостаси единородного Сына Божия. Когда вы встречаетесь с этой терминологией, то знайте об этом. Есть понятие живого Бога. Это Бог персональный и ипостасный. У многих философов божество становится, так сказать, чем-то только мыслимым, а не сущим действительно. Как Бог сказал Моисею, бытие – это я. Ты хочешь знать, что такое бытие? Это я. И кроме меня ничего не существует. И я ж остался. И вот это Бог живой, Бог любви, а не отвлеченное божество, которое идет дальше персонального начала. Это Бог философов. А мы будем служить Богу живому, доколе мы не станем сами, как Христос, ипостаси, персоной, лицом. И вечная жизнь обетована этому лицу, этой ипостаси. Ради вас Бог.
Thank you.
велики Иоанн Крестец, Господен, моли Бога о нас. Преподобный Отче Иоанн, защищай нас, молитвенный Сын, молитвенный Святый Отец наш, Господи Иисусе Христе, помилуй нас, помилуй нас.